Говорит радио Организации Объединенных Наций. United Nations.
Организация Объединенных Наций.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» два материала об Украине, о выводах доклада ООН о правах человека и работе организации, помогающей вынужденным переселенцам. В очередном 14-м докладе миссии наблюдателей за соблюдением прав человека на Украине мало утешительного. Спустя 2 года после начала конфликта по-прежнему гибнут люди, их задерживают без всяких оснований, пытают. Жители районов конфликта не имеют возможности получить медицинскую помощь, нуждаются в продовольствии и чистой воде. Причем нарушения совершают обе стороны конфликта при полной безнаказанности. О главных выводах доклада нам рассказала эксперт миссии ООН по правам человека в Украине Полина Левина.
Миссия уже в Украине 2 года, и как раз в этом докладе отмечается вот 2 года с начала конфликта, 2 года с начала миссии мониторинговой по правам человека в Украине. И с самого начала у миссии было присутствие в Донецке и как бы из Донецка тоже в Луганск. И вот именно это присутствие в Донецке позволяет нашей миссии и, в принципе, управлению Верховного комиссара ООН по правам человека проводить мониторинг ситуации правами человека на территории, контролируемой вооруженными группами. И, конечно, тоже одновременно призывать к защите прав человека. У нас офисы в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске, в Харькове, в Краматорске и в Донецке. И вот у нас наши вот эти офисы, там наши коллеги собирают информацию, она вся из первых источников. Мы не собираем информацию, которая голословна, мы все перепроверяем, мы разговариваем конфиденциально всегда с сами жертвами или ихними родственниками, или вот очевидцами, которые что-нибудь видели, какое-нибудь нарушение или ущемление прав. Вот, и потом эту всю информацию мы подтверждаем, мы ее анализируем, и потом мы выбираем, по-настоящему, самые эмблематические случаи для наших докладов. Потому что за последние 2 года, вот в середине 2014 года, наша миссия собрала около 1500 свидетельств, показаний от потерпевших и родственников свидетелей. Как что это только вот самые такие вот эмблематические горячие случаи, когда вот люди соглашаются,
да,
и которые подтверждены, и когда вот люди соглашаются, чтобы мы вот их случаи описали в наши доклады, вот тогда мы их и публикуем.
А де-факто власти Донецка как относятся к вам? Есть ли какие-то сложности, препятствия?
У нас до сих пор нету доступа к местам задержания в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. И это, конечно, нас очень беспокоит, потому что люди, которых потом оттуда выпускают, или вот родственники людей, которые задерживают, они нам рассказывают, и мы это в этом докладе документировали, что существует много этих мест лишения свободы, в котором задерживаются люди под стражей, и их пытают и подвергают жестокому обращению. Мы особенно очень беспокоены тем, что Донецкий и Луганский орган, который себя называет Министерство государственной безопасности, то, что они стали вот главным органом, ответственным за проведение обысков домов, арестов, задержаний. И Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика продолжают отказывать международным организациям и внешним наблюдателям в беспрепятственном доступе к местам лишения свободы. Но вот на этой неделе помощник генсека Иван Симонович, он был в Донецке, в Луганск он, к сожалению, не мог попасть, но в Донецке он посетил колонию, где задержатся люди еще до конфликта. И мы надеемся, что вот это посещение, это может быть начало более открытого отношения к нам и к другим международным организациям и внешним наблюдателям, потому что, конечно, это очень важно, чтобы был доступ такой. Во-первых, чтобы проверять то, что не происходит правонарушения, ущемление прав задержанных, но еще потому, что, как Иван Симонович сегодня говорил тут в Киеве на пресс-конференции, в Минских соглашениях обмен всех на всех. И, конечно, если внешние наблюдатели, международные организации, которые к этому причастны, не будут знать, где эти люди находятся, в каких условиях, то тогда вот этот обмен он не сможет произойти.
Насколько я поняла, появилась довольно новая тенденция – это сексуальное насилие и такой сексуальный шантаж, я бы сказала.
Да, вот вы знаете, в нашем докладе мы несколько случаев таких задокументировали. Конечно, вот обычно во время конфликта, во время войн, это очень часто, к сожалению, такие нарушения задокументируются. Но те случаи, которые мы, наша миссия зафиксировала, это случаи, где задерживаются иногда матери, жены, сестры, мужчин, которых, может быть, подозревают в отношения с вооруженными группами, их задерживают, к ним иногда бывает очень жестокое отношение, и вот нас очень волнует, потому что это, конечно, это насилие вот на гендерной почве, потому что их именно задерживают, чтобы либо заставить признаться или заставить предъявиться, может быть, или вот, да, вот держать какой-то контроль вот над вот самими, которые подозревают какой-то причастности к вооруженным группам. Под вооруженными группами я имею в виду ДНР и ЛНР.
То есть это тактика правительственных войск задерживать женщин для того, чтобы оказать давление на...
Вы знаете, я бы не сказала, что это тактика или то, что это систематически происходит. Это просто вот в этом докладе мы задокументировали несколько случаев. И, вы знаете, когда мы посещаем СИЗО или нам рассказывают о случаях, и мы вот интервьюируем как раз женщин, это иногда матери или жены, либо члены вооруженных групп, либо мужчин, которых в этом подозревают. Вот, и понятно, что в этих случаях их задержание просто связано с их отношением, родственным связям к этим мужчинам.
То есть их задерживают силы безопасности государственные?
Да.
Ага, все, да, я поняла.
В тех случаях, которые мы документировали, да.
Вот как раз я хотела вас спросить. Иногда обвиняют вас, ООН, в предвзятом отношении, в одностороннем освещении нарушений прав человека, вот как раз в том, что вы сосредоточиваетесь на вооруженных группировках. Зафиксировано ли нарушение со стороны вооруженных и правоохранительных сил Украины?
Да, вы знаете, по-настоящему в наших докладах у нас достаточно такой серьезный баланс наблюдается. И не из-за того, что мы специально так подбираем информацию, но просто из-за того, что мы вот эту работу мы реально по всей стране, и мы фиксируем очень много нарушений, которые с обеих сторон вот линии разграничения. В Донецке, например, мы слышим очень много случаев о нарушениях как вооруженных групп, но тоже и государственных сил. И после 2 лет ситуация остается очень нестабильной и продолжает оказывать достаточно серьезное влияние на права человека, особенно людей, которые живут в серой зоне, вот около линии разграничений, где почти нету конкретных правовых структур. Из-за этого люди совсем не защищены никем. И вот эта безнаказанность, которая стала более жесткой и систематической в контексте конфликта, нас, конечно, очень волнует. Это также безнаказанность правоохранительных органов и сил безопасности за нарушение прав человека. И она достаточно широко распространена.
Меня поразила еще цифра, что каждый день линию соприкосновения пытаются пересечь 20 тысяч человек.
Да, вы знаете, это по-настоящему даже вот сейчас становится вот теплее. И самые последние данные, то, что около 30 тысяч людей пересекают линию разграничения каждый день. Этих пунктов пересечения, их не так много. Там очень длинные очереди, это иногда занимает людей 10 часов, чтобы эту линию пересечь. Там через несколько пунктов нужно пройти сначала украинских, а потом те, которые под контролем вооруженных групп. У нас такой случай в докладе документирован, когда люди стояли вот у линии разграничения, они там остались ночью ночевать, и в их машину попал снаряд, и люди погибли от этого. И эта линия была... Иногда эта линия проходит через деревни, через села, через достаточно населенные пункты, и она достаточно арбитрарно как бы разделяет людей. И, конечно, из-за этого люди двигаются туда-сюда, потому что они ездят, чтобы навещать своих родственников, иногда за пенсиями. Вот сейчас школьники больше и больше ездят, чтобы сдавать экзамены вот в конце года учебного. И люди должны иметь свободу передвижения.
Из доклада в доклад говорится о том, что расследование событий в Одессе и на Майдане не продвигается совсем. Почему это происходит?
Ситуация в расследовании по Майдану и в Одессе, она немного разная. мы достаточно много внимания уделяем в докладе и в каждом из наших докладов именно той безнаказанности, которая существует. Вот спустя 2 года после событий на Майдане в Киеве, и именно в этот момент наша миссия тут обосновалась в Украине. У нас как раз вот мандат, мы должны мониторить именно, что происходит после Майдана и вот все судебные дела, которые с этим связаны. То есть спустя 2 года мы не наблюдаем существенного прогресса в расследованиях. С одной стороны, это связано из-за того, что многие высокопоставленные люди, которые держали высокопоставленные должности и были ответственны за отдачу приказов и контролем над тем насилием, которое происходило, они до сих пор уклоняются от правосудия. Их не могут найти, они уехали в юрисдикции Украины. А в Одессе в нашем докладе очень подчеркивается, что, знаете, очень такая волнительная ситуация сейчас в Одессе, потому что то, что наши мониторы там видят, это очень сильное вмешательство в независимость судебной системы. И это вот нам кажется, что это остается вот таким ключевым препятствием для судебного преследования лиц, которые виновны за то, что произошло 2 мая 2014 года.
Ну и последний вопрос по Крыму. Изменилась ли там ситуация со времени последнего доклада?
Ситуация там, ну, знаете, она развивается. Да, вот с последнего доклада ситуация изменилась в том, что, и мы это обсуждаем в нашем докладе, то, что в Крыму больше и больше законодательства по противодействию экстремизму и терроризму применяются для того, чтобы криминализировать действия и всячески подавлять инакомыслие. И судебная, и правоохранительная система, и органы, они теперь используются для того, чтобы, как мы говорим в нашем докладе, закручивать гайки в отношении тех, кто не согласны вот незаконному присоединению Крыма к Российской Федерации. И, конечно, вот особенно за последние 3 месяца мы видим, что наиболее пострадавшими являются крымские татары и также украинцы, которые не согласны с ситуацией. И у крымских татар ситуация стала хуже, потому что их главный представительный орган Меджлис был запрещен.
Из-за ухудшающейся ситуации в Крыму оттуда продолжают бежать люди. С самого начала конфликта им помогала организация «Крым-СОС». Сегодня она оказывает помощь и переселенцам с востока Украины, рассказывает координатор «Крым-СОС» Тамила Ташева.
Мы сотрудничаем со многими организациями. Там у нас более 10 доноров, но самый большой проект и первая помощь, как раз-таки «Вера», у нас была со стороны UNHCR.
Управление по делам беженцев.
Да. Они тогда первыми открывали вообще гуманитарную программу экстренной помощи в Украине, начиная с мая. Собственно, с июля мы стали их исполнительными партнерами. Мне кажется, это очень правильный подход, работа через исполнительных партнеров, потому что действительно такие организации, они имеют больше контакта с переселенцами напрямую. И очень часто наши международные партнеры, приезжая, открывая какие-то программы в Украине, они не понимают этой специфики. К примеру, общественные организации в Украине начали работать с переселенцами, начиная с марта 2014 года. И путем и пробы, и ошибок, конечно же, в том числе, выявили, что действительно необходимо, развивались постепенно. Да? То есть, к примеру, когда наши международные партнеры предоставляли еще в 2015 году гуманитарную только помощь, да, и меньше давали на развитие, украинские организации, они уже поняли, что необходимо двигаться в другом направлении, работать больше с общинами, с предпринимателями, с интеграцией людей.
То есть на будущее работать.
На будущее, да. Потому что есть определенный процент людей, там это 60, возможно, чуть меньше людей, которые хотят вернуться на территорию оккупированного Донбасса после завершения всех событий, да, которые сейчас там происходят. Но есть часть людей, я бы сказала, что она очень большая, та, которая живет не в вот этих вот приграничных зонах с неконтролируемой территорией, не в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, куда больше всего людей приезжает, потому что это самое в ближний регион, а как раз таки в остальных регионах. Это Западная Украина, это Центральная Украина, это Южная Украина. И там очень много людей, которые для себя приняли решение, что они не хотят возвращаться и некуда возвращаться. И поэтому они сейчас постепенно стараются открывать свой бизнес, ну как бы они начинают какие-то социальные инициативы и так далее. Это очень позитивно.
Вы слушали передачу «Интервью недели». С вами была Елена Вапничная. Всего вам доброго и до новых встреч.